Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 17 сентября 2024 года, и наша тема сегодня — Трамп, отказ от дебатов с Харрис и новое покушение. На самом деле, вот я бы связал эти два события воедино, потому что, с одной стороны, вроде бы в дебатах с Харрис большинство демократических СМИ, как с той, так и этой стороны океана, отдали победу Харрис. И, казалось бы, на этом месте можно было бы сказать: ну все, Харрис лидер, наши жмут и так далее, что, собственно, и было первыми комментариями. А потом, после этого, вдруг произошло вот это покушение, которое стало ясно, что, в общем, победитель отнюдь не очевиден, и что все-таки конкурента требуется устранить. Я почему это говорю? Потому что после непосредственно дебатов, ну, как бы всплыли некоторые детали, как они, собственно, проводились и как они проходили. И после этого стало ясно, почему, собственно, Трамп отказался от последующих дебатов с Харрис. Ну, во-первых, они происходили на демократическом канале ABC. Это канал, который просто поддерживает демократов, таких вот Deep State со всеми, в общем, его причудами и пирогами. И те комментаторы, вернее, ведущие дебатов, которые, по идее, должны были бы быть нейтральными, они на самом деле нейтральными не были. То есть, во всяком случае, как только казалось, что-то надо было в чем-то уличить подлинно или мнимо Трампа, то они сразу же это делали. А как только, так сказать, то же самое ситуация могла складываться с Харрис, то тут они, как говорится, держали язык поглубже в причинном месте и, как говорится, ничему не мешали. Во-вторых, что тоже бросилось в глаза, так сказать, внимательному зрителю, вообще-то перед началом дебатов каждому кандидату отводилось одинаковое время, ну, например, 2 минуты одному, 2 минуты другому, это все по секундомеру соблюдалось, но комментировать выступление противника во время дебатов не разрешалось. И более того, еще Байден настоял на том, чтобы микрофоны противников были отключены в тот момент, когда выступает оппонент. Ну, то есть, даже если бы он захотел ворваться в дискуссию, то он бы сделать это не мог. Тем не менее, почему-то микрофон у Харрис оказался не отключенным. Ну, вот как-то так. Ну, техническая накладка. Ну, совпало. Ну, что ж тут делать? Ну, мелочевка. Ну, и третья история, конечно, это с пресловутыми наушниками, о которых, так сказать, сообщил один из зрителей, так сказать, специалист в этой тематике, какой-то блогер, о том, что на самом деле в Штатах существуют такие наушники, ну, не только в Штатах, которые как бы имитируют собой серьги, и в действительности являются наушниками. То есть их в ухо вкладывать не надо. Они могут как бы висеть на ушах независимо, но тем не менее тебе могут туда вещать, так сказать, то, что необходимо и требуется. Но учитывая то, что и во время дебатов Харрис делала многочисленные заметки, это не возбраняется, этого не делал Трамп, но Харрис это делала, то можно предположить, что такие инструкции могли быть получены. А сами по себе серьги, их, в общем-то, они не существуют какой-то стандартной величины, их можно заказать какие угодно, в том числе имитирующие те серьги, которые реально носила Харрис. А тем более, что когда такие высокие ставки в политической борьбе, ну, потратив там лишнюю $1000 на то, чтобы заказать серьги определенной формы, это уж фигня. Тем более, что она носила явно не королевские бриллианты, а жемчуг, который имитируется, так сказать, во всех видах и формах, как угодно. Вот все это вместе взятое, каждое по единичности, да, оно представляет собой вроде какую-то мелочевку. Ну, мало ли, что комментаторы там сказали. Ну, вот одному сказали, другому не сказали. Ну, что за ерунда микрофон? Ну, включили, выключили, ну, забыли. Ну, что, из-за этого скандал, что ли? Ну, серьги. Ну, не выдержал же никто у них из ушей серьги. Не доказано. Ну, да, подозрения есть. Потому что Харрис, который обычно, так сказать, мямлила и кроме заразительного хохота ничего толкового сказать не могла, вдруг начала формулировать какие-то мысли, да еще в попад. что само по себе уже было большим достижением, потому что вообще перед началом дебатов сомневались, она может вообще что-то сказать в попад или нет. А тут вдруг смогла. Понимаешь, это уже само по себе могло расценено как победа. Наверное, эта победа в действительности и являлась. Только вопрос в том, каким условием, каким способом она была достигнута. Я бы в чем-то сравнил это, знаешь, ну скажем, с шахматной партией, в которой у одного из оппонентов внутри наушник, так сказать, при себе, а где-то вне стен зала сидит команда, так сказать, гроссмейстеров, которая анализирует быстренько ход партии и подсказывает нужные ходы. Вот в шахматах, конечно, такое возбраняется. И, кстати, многие шахматисты, не исключая, кстати, и Каспарова, ну, особенно этим, так сказать, на эту тему выражался Корчной в свое время, который упрекал своих оппонентов, в частности, Карпова, о том, что им помогали какие-то медиумы, там, то и все, и так далее. Но, в общем, тема как таковая существует. Я не говорю, хочу сказать, что это прям вот распространенное явление, но тема как таковая есть. А тем более, когда хочется добиться победы, а, видимо, победа видится очень проблематичной, особенно с такой девушкой, как Харис, ну, дамой, вот, то, естественно, что ее хочется добиться любой ценой. И вот эти все три компонента, на мой взгляд, они побудили Трампа по некоторому размышлению, по консультации с своими советниками, не влезать вот в эту вот мелкую, так сказать, мелочевку, а у вас тут здесь что-то висело, а у вас тут там что-то отвязалось, да, и как это все это повлияло на дебаты, а просто прекратить это, как говорится, безобразие одним куском. Тем более, что Харрис на собственно республиканском канале, которым типа является Fox News, она дебатировать наотрез отказалась. Речь идет только о демократических каналах, коих, слава богу, много. И ABC, NBC, там и все что угодно. Ну вот поэтому в совокупности вот этот вот отказ от дебатов с Харрис, который с виду мог показаться как некое проявление такой слабости Трампа, на мой взгляд, выглядит вполне обоснованным. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, скажем так, канал Fox, он на самом деле, нельзя его назвать полностью протрамповским. Он прореспубликанский, но, как мы знаем, демократы обожают там вылизывать какого-нибудь Маккейна, называть его героем войны, внезапно забыв о всех там разногласиях по всем политикам, по внутренней, по внешней политике, про то, какой Маккейн. Вот сейчас Маккейна давным-давно нету в живых, но он вел себя антитрамповски. Это такая категория в республиканских, которые называются носороги, Рино, которые такая пятая колонна внутри республиканской партии. И демократы обожают их вспоминать как таких хороших людей, правильных, вот, но почему-то при этом не вспоминать своих других демократов, типа Кеннеди, который вот недавно решил поддержать, по всей видимости, уже так окончательно Трампа, несмотря на расхождение. Вот таким образом внутри партии, даже уже не знаешь, это партия или не партия, когда внутри них, как бы у нас сказали, пятой колонны, перебежчиков, предателей, больше и в одной, и в другой. Но, разумеется, одни это честные, последовательные люди, которые, наплевав на положение своей в партии, все-таки за правду. А другие, которые не за нас, это подлецы, которые не уважают свою партию, партийную дисциплину, и готовы продаться, и вообще продажные шкуры. Да, главное их не путать. Как я, вот перед тем, как мы, когда вы мне сказали тему, я вам тогда сказал о том, что вообще поведение там Камалы Харрис, Байдена, ведущих на ТВ, всех этих телеканалов, оно очень сильно роднит с нашей правящей партией, которые тоже наотрез отказываются появляться на оппозиционных каналах, отказываются приглашать оппозиционеров, боятся называть их имена и так далее на протяжении уже 20 лет. Нет, периодически, конечно, это бывает такое, когда кого-то приглашают, правда, когда приглашают там очень часто, потом этот человек, оказывается, поддерживает ту же сторону, вот так вот переметнулся от либералов, там, как этот историк Сытин, который когда была Одесса 2014 года, он называл погибших людей материалом. В одном своем блоге. А сейчас он из нашего ТВ совершенно не вылазит. И, в общем-то, я даже не знаю, какую линию гнет, но то, что его приглашают, это факт. По поводу СИОК, и вот так вот то, что вот, человеку могут диктовать, но, знаете, уже несколько лет, как там в России изобрели там сверхмалые наушники. Зачем такие большие серьги, чтобы диктовать, чтобы так палиться, там, если услышишь еще что-то, когда там прямо в ухо вставляешь, это вообще никак невозможно обнаружить. Это первый момент. А второй момент, сложность во время непосредственно самих дебатов сориентироваться в ситуации. То есть, кто это тебе говорит? Это тебе говорит какой-то один человек? Или их много там тебе говорят? Там кто-то действует по бумажке, кто-то быстро шерстит в интернете. Кто вот эти люди, которые там занимаются помощью? Они более слабые, чем вот как Камала Харрис, она все-таки как-никак была прокурором, вице-президентом. Ну, то есть за столько лет человек должен наблатыкаться как-никак. По-любому. То есть какой эксперт ей может помочь? То есть если эксперт сильнее, чем она, почему тогда идет она, а не этот эксперт, который быстро может ответить? Или там какая-то
ну, дебаты-то, извини, между все-таки кандидатами в президенты, а не между любыми экспертами. Понимаешь, там батл между экспертами – это отдельная история. Это и так каждый раз происходит на телевидении. Да, у них, во всяком случае.
Каком?
Ну, я просто хотел сказать, что так сказать, вот эта вот баталия между экспертами – она и так происходит постоянно, потому что там приглашаются на разные телеканалы и те, и другие эксперты. Я, правда, редко видел, если видел вообще, когда эти эксперты на каком-то канале напрямую схватываются друг с другом. То есть, в основном, они как бы дебатируют среди своих. То есть, демократам задают вопросы на демократических же каналах, они всегда так клево, отлично на них отвечают. Республиканцам, соответственно, республиканцы на республиканских каналах, и тоже там все происходит окей. А вот так, чтобы микс получился, вот знаешь, как говорится, стенка на стенку, вот такого как-то мне доводилось видеть очень редко. И это не только в американской, это вообще и в европейской политической жизни, это то же самое, на самом деле. Но поскольку превалирует одна точка зрения, в Штатах демократическая, в Европе такая либерально-дипстейтовская, ну, что, собственно, тоже соответствует демократической, ну, по названию партии, а не по характеру ее действий, линии, то, соответственно, там именно так все всегда и происходит. Я просто, ты очень правильно, по-моему, подметил вот параллель с нашими выборами, да, и с нашей вот этой вот предвыборной дискуссией, если можно так сказать.
Не потому только выборы. Да. Если продолжить как бы вашу мысль, то получается, у нас вполне себе антисоветская элита, как с перестроечных времен, усиделась. Да, они там чуть-чуть друг друга подвинули, перемешались как-то, сменили, но они остались, может, другие, как, другие лица, но суть та же.
Ну, я просто хочу сказать, что вот ты понимаешь, в определенное время, я беру там 90-е годы, там нулевые, вот эти вот все изгибы российских выборов, да, о которых и я в свое время писал вот в своей книге, да, «Афера на выборах», они смотрелись как некая девиация. То есть вот существуют такие эталонные демократические страны, ну типа Соединенные Штаты, ну там Европа, опять же, западная, да, в которых вот эта вот демократия прям вот в таком чистом, непререкаемом виде существует, там все хорошо по-честному, никто не жульничает, бюллетени пачками не вбрасывает, и вообще, так сказать, на дебатах все ведут себя респектабельно и дебатируют друг с другом открыто. Вот просто картинка, да, берите пример. Ну и в то же время вот у нас, ну да, тут вот, полный отстой, так сказать, тут всех зажимают, кого-то давят, не дают выставить кандидатуру там и так далее и тому подобное. И вот это вот все как бы двигалось на контрасте. Вот я хочу сказать, что сейчас, вот с 20-х годов конкретно, да и в предыдущие на самом деле, где-то года с 16-го, с момента избрания Трампа, Вот эта вот картинка сильно очень замутнилась, а на сегодня, я имею в виду эталонной демократии, а на сегодняшний день просто стало понятно, что они, во-первых, а, ничем не отличаются, и б, что вообще те приемы, которые были импортированы в российскую действительность, они родились не там, не от пытливого, так сказать, русского ума какого-нибудь там директора техникума Рябова, который волей судеб стал председателем Центра избиркома. А это все те же технологии, которые там в свое время обкатывались, в какие-то времена, которые мы даже не помним, да, демократические, а потом уже сейчас воспроизвелись в нужных обстоятельствах. Понимаешь? То есть в действительности подоплека вот этого процесса, она та же самая, что и была на Западе, и, собственно, другой она не является. И поэтому все эти виды жульничества, включая, кстати, и вбросы в бюллетени, которые были отмечены как раз вот в избирательную кампанию 2020 года в Соединенных Штатах, я имею в виду, там это массовое голосование по почте от каких-то неясных адресов, вообще избиратели, которые приходят на избирательные участки, и выясняется, что, в общем-то, и гражданство даже Соединенных Штатов иметь не обязательно как-то. Вот как-то живут они здесь и живут, и потому и голосуют. И так, кстати, предполагается и в дальнейшем. То есть на выборах 24 года, среди прочего, да, там ничего не поменялось. Но, во всяком случае, во многих штатах, там типа Калифорнии. Поэтому вот то, что это все на самом деле является нутром вот этого демократического процесса, это обнажилось только сейчас, ну, последние там 10 лет, скажем так. И вот нам задают сейчас и слушатели вопрос, там, да, какое нам дело там до их кухни. Вот я хочу сказать, что для того, чтобы понять, почему так варятся вещи у нас, надо понять, откуда они пришли. То есть откуда все это взялось. И что там, откуда они пришли, на самом деле ничего не поменялось. Все осталось точно так же и на том же самом уровне. Вот просто сейчас это вылезло наружу. Ввиду вот этого конфликта Трампа с Deep State, который длится уже, ну, почти десяток лет. Если бы не было этого конфликта, вполне возможно, что это бы и не вылилось наружу. Но так, были какие-то, знаешь, смутные намеки в прошлом. Ну, например, избрание того же Джона Кеннеди. Вот как сообщают сейчас, так сказать, свидетели того процесса начала 60-х годов, что оно было тоже очень сомнительным. Потому что на самом деле там что-то в той же самой Флориде, кстати сказать, что-то было нечисто с голосованием, и что это был критический штат, и что тогда в нем там буквально чуть ли не несколько десятков или сотен голосов решили это голосование в пользу Кеннеди, а при этом Ричард Никсон, который, кстати, был его конкурентом на выборах, и он был тогда вице-президентом у Дуайта Эйзенхауэра, но он как бы, чтобы не колебать основы американской демократии, решил, как говорится, признать победу Кеннеди, ну и, в общем, не, как говорится, не раскачивать лодку, как сказали бы сейчас. В сущности, с победой Буша, младшего, была ровно счетом та же самая история вот 2001 года, как раз когда затонула подводная лодка «Курск», и на ее судьбе это трагическим образом отразилось, потому что российское руководство в лице вновь вступившего в должность Путина так и не могло решить, на чьей же стороне будет победа, и, следовательно, кого надо обличать, демократов или республиканцев, для того, чтобы рассказать, при каких обстоятельствах погибла эта подводная лодка. Ну, и это я говорю не для того, чтобы вспомнить историю Курска, а просто для того, чтобы сказать, что вот это вот колебание на грани в крайне сомнительных обстоятельствах, оно было характерно и раньше. Просто сейчас оно, с пришествием Трампа, оно выползло наружу. И поэтому в этих обстоятельствах для нас вот этот анализ интересен, просто потому, чтобы понять, откуда растет российская демократия. Вот откуда она в таком виде, как сейчас у нас образовалась. Очень, наверное, неприятно для Запада. Они хотели бы другого результата. Но процесс, который они заложили, дал вот именно такой расцвет. Я к чему это все, опять же, говорю, почему я вспомнил об отказе от дебатов. Потому что вот это новое покушение на Трампа, в конечном счете, оно, ну, на мой взгляд, прямым образом связано с итогами дебатов. Если бы они были такими разрушительными для Трампа, что прям вот победа безоговорочно принадлежит Харрис, и вообще теперь уже нечего бояться, она его, как говорится, раздавит как котенка. Нет, оказалось, что не так, и что самое главное не среди элиты, а среди в том числе вот глубинных граждан, ее поддерживающих, да, потому что вот тот парень, мужик, который решился, да, так сказать, напасть в этот случай на Трампа, он, в общем-то, не 20-летний подросток, он как бы, ну, не 20-летний молодой человек. Он учел предыдущий опыт, это тоже надо понять, вот с этим неудавшимся покушением на Трампа, потому что он уже теперь залег в кустах, выбрав, кстати, достаточно удачное место и время. Это тоже надо отметить. Потому что он выбрал поле для гольфа. Поле для гольфа окружено естественной растительностью. Он там залег в кустах между лунками, к которым так или иначе должен быть приблизиться Трамп по ходу игры. Обзавелся уже не просто оптическим прицелом, а таки автоматом Калашникова. То есть имеем в виду, что тут мало попасть один раз, надо стрелять очередями, не так, как этот одиночка там с винтовкой. Вот. И, в общем-то, вполне он мог осуществиться, но, видимо, агенты вот этой секретной службы, которым после первого покушения сильно накрутили хвост, вот, они все-таки начали уже чуть-чуть порезвее бегать, вот, и вовремя это все обнаружили, в результате чего вся эта история вскрылась. Но сама по себе она просто показывает, что вот настроение глубинных демократов, я бы так их назвал, да, приверженцев победы вот кого угодно, только не Трампа, они таковы, что внутри себя они сознают, что если они не уничтожат Трампа до выборов, то он таки будет президентом, и поэтому их, так сказать, поругают в капусту не их лично, а вот то самое Deep State, которое они в конечном итоге защищают вот со всеми этими трансвеститами, транссексуалами, там, трали-вали, абортами, всем чем угодно, все, что вводится сейчас в демократический тренд. Поэтому они так и реагируют. И это очень характерно, как реакция вот такого простого избирателя с автоматом, если можно так сказать, да, на то, как протекает вот эта вот борьба конкурентов и кандидатов в политическом мире США. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, обычно демократы как раз провозглашают, что именно они, ну, они называются демократами в Штатах, там, в какой-нибудь Польше они будут называться по-другому, во Франции будут называться, ну, я даже не знаю, можно ли их назвать вот народным фронтом вот этого Меланшона, или социалисты ближе им, не знаю, с кем можно сравнить демократов Штатов и французскую партию. Ну, допустим, какие-то левые. Левые там, левые сям. Они провозглашают то, что они за добро, за справедливость, за счастье, что они лучше других, в отличие от этих вот плохих тоталитаристов и прочих. И внезапно указывается, что вооруженные нападения именно среди вот этих ребят, таких особо любителей свободы, которые, да, одновременно яро поддерживают Украину, аж перекрашивают волосы, внимание, перекрашивают, взрослый мужик перекрашивает волосы в желто-синий цвет. Ну, это, ребят, ну куда? Mm-hmm. Заявлялось то, что он голосовал за Трампа в 16-м году, этот мужик. А так ли это важно вообще? Кого он был в 16-м году? В 16-м году был один тренд. Он посмотрел там телевизор. Ему промыли.
Ну, я вообще что-то не люблю. Подвисает периодически. Что-то подвисает периодически, Вадим. Повтори фразу.
Подвисает, да. Я говорю то, что когда взрослый мужик перекрашивает волосы, 50-летний, там в синий-желтый цвет, это уже вопрос, а все ли у него в порядке с головой, там не протекает ли у него кукуха. Вот. Потом второй вопрос, то, что он голосовал. Говорят, за Трампа в 16-м году. Ну, голосовал и голосовал. Трамп тогда был в моде. Судя по всему, этот чувак в моде. И вот они как один при этом поддерживают Украину. Ну, то есть, получается, что люди очень сильно подвержены вот массовой культуре, восприимчивы имиджем. не хотят вникать в суть дела и очень сильно, вот сколько раз это было, когда начинаешь какие-то дебаты пытаться хотя бы провести с так проукраински настроенными, еще кем-то людьми, у них очень быстро перестают хватать аргументов, очень быстро. Очень быстро начинаются, вернее, сразу же начинаются оскорбления, сразу, что это ты зомби, это ты там смотришь телевизор, вот и так далее. Ну, по себе судят, это понятное дело. И когда, да, заканчиваются аргументы, они просто там, что называется, бросают трубку, не подходят и так далее и тому подобное. То есть вот это из этой серии, что они понимают, что сказать по сути дела, им нечего. Иногда бывает тоже такие моменты, когда есть интуиция, есть ощущение, что ты прав, но каких-то железобетонных фактов у тебя нету. Но ты при этом не ведешь себя как-то истерично. Ты не прерываешь общение, ты там не срывает тебе башню, ты не стараешься навредить какому-то кандидату и так далее. А вот эти ребята, они так не могут. Они, наверное, чтобы доказать сами себе, что они правы, что они не могут быть неправы. И как бы, видимо, этот мужик искупится за то, что он тогда голосовал за Трампа, я уже совсем такую хитрую пытаюсь загогулину, да, представить, вот он решился на такой поступок, раз вот один не смог, мальчишка, да, очкастый, который снимался в рекламе этого самого, не Вангарда, а как же его называют, господи, Блэк-Рока, да, вот этой всесильной корпорации, которые диктуют Голливуду, диктуют играм, какие они должны быть, какие персонажи должны быть. Вот нарисуют там какую-нибудь, нарисуют там негритяночку, ну, рисуют такую симпатичную девчонку и говорят, не-не-не-не, ты этот парень, не знаю, берут и переделывают ее в такую толстую квадратноголовую бабу-клаву кассы. Вот это вот то, что нам нужно. Вот это самое оно. А потом, когда игроки ничего не покупают, говорят, ха, так это расисты все, понимаете? Они все расисты, они все просто никак не могут это. Надо перестраиваться. Вот. Поэтому, возвращаясь к этим людям, это действительно какой-то уже религиозный культ антитрампа, где Трамп является таким, да, злодеем воплоти, и которому реально ничего не докажешь, который существует в какой-то постоянной эмоциональной подпитке и апеллирует исключительно к эмоциям и больше ни к чему. Такие люди действительно, они опасны. И как они смеют там ругать трампистов за то, что они тоталитаристы, они хотят устроить репрессии, они хотят какое-то ужесточение сделать, когда, ребят, вы еще власть не захватили, и вы уже это делаете. Да, ну, вам сказали, что это. Чтобы не пришел такой, как Гитлер. Вот если бы Гитлера, понимаете, того самого, взяли, остановили бы каких-нибудь там... В 17-м году, да, как этот британский солдат, который ему жизнь спас, да, и Гитлер потом хвастался, что вот меня вот, понимаете, спас британский солдат, спасибо ему. Ну, правда, это такая полулегенда, да?
Ну да.
Но, тем не менее, вроде как она существует, да, возьмем ее за основу. И вот, понимаете, это очень долго внушали, это на протяжении там 20 лет, что надо устранять вот заранее, надо устранять заранее. А кого заранее устранить, мы вам скажем. Мы создадим фонд такой. Мы вот, ну, да, как эта актриса, которая там с окровавленной головой Трампа. Ну что, ну вообще-то это, я даже не знаю, это уже реально какая-то угроза убийством со стороны нее. Вот если мне очень понравилось, как отреагировали там Байден с Харрис. Ой, какая жалость, что в очередной раз не удалось. Мы так сожалеем. Я прям на них слушаю, это лучше бы не говорили. Некоторые политики, которые очень долго засиживаются и не понимают уже, ну, им просто не говорят, что они говорят что-то неправильное, да? Они уже привыкли, что все, что они говорят, это правильно. Вот Харрис с Байденом, в общем-то, себя ведут именно таким же образом. То есть, когда они говорят, вот прям как будто чувствуется, что вот они не просто об этом знали, а что чуть ли не сами заказчиками были. Сидели вторым и третьим человеком за этими кустами.
Ну да. Ну, ладно, Вадим, нам уже пора, наверное, сейчас переходить к вопросам. Я только единственное, что хотел сказать, что, конечно, британский солдат, спасший Гитлера, это такая, знаешь, городская легенда максимум. Потому что на самом деле Гитлер пострадал от газовой атаки, которая шла то ли с британской, то ли с французской стороны, я не помню уже. Кстати, самыми первыми газы применили на Первой мировой войне, на всякий случай, французы. Ну, чтобы, так сказать, так поставить точки над ее. Хотя тут немцы все в этом винят, но они уже только ответили на это своими разработками. Вот. Так вот, Гитлер пострадал от газовой атаки, он лечился в госпитале, когда уже закончилась вот эта Первая мировая война, то есть было подписано перемирие Компьенское. Вот. Так что непосредственно в заключительной фазе войны он не участвовал, просто не успел. Вот. Но это так, просто так, историческая, так сказать, деталь, точно. Хорошо. Ну, давай тогда все-таки перейдем тогда к нашим вопросам. Вот Ирна 785 спрашивает, да, Трамп просто боится с ней далее дебатировать, это проявление слабости. Если человеку нечего бояться, он никогда не откажется. Даже если это не Fox News, то чего ему бояться, если он себя считает сильным? Наоборот, Путин всем покажет и докажет, кто есть кто. Вы знаете, ну, тут Вадим, наверное, скажет свое мнение, что он думает по... Да. Я говорю, Вадим, наверное, скажет свое мнение, что он думает по этому поводу. Я лишь только хочу вот о чем сказать. Вот понимаете, я не зря привел пример с шахматистами. Потому что в свое время вот Гарри Каспаров, как раз неизвестный, да, он проводил несколько матчей с компьютерным, ну, с шахматным компьютером, Deep Blue. Что-то вот постоянно прерывается связь, это очень надоедливо, все время переподключается. Я вот, Гарри Каспаров проводил матчи с компьютером Deep Blue. И, так сказать, они шли как с переменным успехом, пока, наконец, он окончательно ему не проиграл, потому что, ну, действительно, составили там супермощный компьютер, который даже действующий чемпион мира не мог переиграть, потому что, ну, он там помнил, знал абсолютно все комбинации, умел их анализировать там и как-то приводить и так далее. И на этом вот шахматные соревнования между человеком и машиной закончились, потому что они как бы дошли до своей финальной точки. Это я все говорю к тому, что если ты видишь, что против тебя играет на самом деле машина, то есть команда экспертов, которая сидит где-то там за углом, вещает твоему сопернику на уши, и даже если он абсолютное дерево, он может делать ходы. Понимаете, он может делать правильные ходы. Как, собственно, и проходило в этом шахматном матче с компьютером Deep Blue. Потому что формально это выглядело так. Это вот сидел за шахматной доской Каспаров, а напротив него какой-то мальчиш, который вот в эту самую машину смотрел, она ему говорила следующий ход, и он просто передвигал фигуры. Все. Вот спрашивается на этом этапе, как вы можете доказать, что вы чемпион мира, а не вот этот вот мальчиш, который сидит напротив вас, который, ну вот да, пользуется подсказкой машины. Ну и что же, ну это машина, железо, а вот вы же чемпион мира действующий, вот вы покажите, насколько вы сильный. Понимаете, вот это вот мерение силами, так сказать, с неким логовом экспертов, которые находятся сзади, оно заведомо бесперспективное и может только доказать, ты же не поймаешь никогда этих экспертов на руку, за руку. Тебе канал Fox News не проводит после дебатов в какую-то комнату потайную и скажет, вот ты дурак, Трамп, вон, видишь, сколько там народу против тебя сидело, они тут все работали, просто все, как говорится, умаялись, но, как говорится, отработали свое на отлично. Никто же этого не сделает, это все будет выглядеть картинкой, как будто такая по жизни дурочка. Но в этот момент вдруг резко поумневшая Камала Харрис вот так вот просто силой своего интеллекта положила на лопатки. Понимаете, разыгрывать в этой картинке тоже роль такого подставного, который во все это верит и все это будет, так сказать, так проглатывать и говорить, да-да, дебаты, да, все нормально. Очевидно, не имеет никакого смысла. Входить в конструкцию этого и обличать кого-то, для этого надо иметь доказательства. Доказательств тебе никто не даст. Может, они всплывут потом, если победит Трамп. И если вот вся эта история с Deep Blue и тем, как организовываются все эти подтасовки, не только на уровне дебатов, но и на уровне вот простых предвыборных там махинаций, да, со всеми этими бюллетенями, голосами, там, опросами и так далее, все это всплывет наружу. Но пока же не всплыло. Поэтому зачем этому способствовать? Поэтому я считаю, что Трамп в этих обстоятельствах поступил правильно. Я просто говорю как политик, потому что я понимаю, о чем конкретно идет речь. Понимаете, это все далеко не так просто и очевидно. Хочешь что-нибудь добавить, Вадим?
Ну, если человек, придя на выборы, а на дебаты потеряет больше, чем если он не придет на дебаты, то он тогда не придет.
Ну, нет, вопрос не стоит в том, чтобы придет или не придет. Формально дело обстоит так, что Харрис было вообще запланировано два тура дебатов президента. То есть первый Байден, он его проиграл. Ну, он состоялся, я имею в виду. И второй тур дебатов, это как раз то, что, в котором принял участие Харрис, уже как бы вместо Байдена. Вот формально на этом история закончилась. На этом месте, так сказать, Хамала сказал: о, как хорошо у нас получилось, давайте еще третий тур проведем на NBC. На что Трамп предложил провести их на Fox News. Тут, как говорится, стороны не сошлись во мнениях. То есть вот для Харриса, очевидно, это было критично. Да? И после этого как бы вопрос рассосался. Формально он выглядит, как будто Трамп отказался от дебатов на NBC, но на самом деле точно так же Харрис отказался от дебатов на Fox News. Ну вот, собственно, в чем канва. Ну, разумеется, раздувают нам только первую сторону истории, что это Трамп отказался. То, что Харрис не захотел дискутировать на Fox News, это как-то не педалирует эту тему. Ну, нет и нет. Так. Хорошо. Вот Нарадзаки нас спрашивает, выборы в США, какое нам дело до этого спектакля. Вот ровно то дело, чтобы показать, откуда и как именно растет так называемая российская демократия. В итоге, то, что происходит у нас, что я хочу сказать, мы только, знаете, делаем копипаст с того, что уже давно разработано и применяется в Соединенных Штатах. Вот я это хотел сказать. Так. Да, вот еще вопрос от 785. Повлияет ли повышение численности армии РФ на спецоперацию в будущем? И вообще, связано ли это решение как-то с СВО? И считаете что ли вы, что у нас достаточно контрактов на данный момент, чтобы совершать стратегическое наступление? Или для этого надо повышение численности армии и мобилизация? Что думаешь, Вадим?
Я по поводу предыдущего, вы говорили по поводу копипаста. Да и они как бы дети по сравнению с нами. Да, может быть, когда-то давно с нарезанием округов, с каруселями, все это было в Третьей Республике Франции, в ранних там штатах и так далее. Но потом у них был достаточно долгий перерыв. Да, вы назвали там два случая с Бушем и Никсоном, такие немножко относительно сомнительные, которые были, да, которые вызывают некоторые вопросы и трения. Но с 60-х, а может с 60-х, да, собственно говоря, с Рузвельта, то есть с 40-х годов, по, ну считайте, вот того же Буша, да, у них никаких вообще нареканий не было. То есть с приходом только Клинтона начались какие-то проблемы. Началась как раз вот эта история с дипстейтом, началась история с разложением. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше. И она дошла до своего определенного апогея к Обаме, который, безусловно, победил честно, это надо признаться. Но он открыл своей победой, что раз вот мы такие демократы, красавцы, побеждаем, что после этого мы не должны допустить никого. То есть они вот создали вот этот как раз из просто такой клановой структуры Клинтонов, они создали полноценный дипстейт, которого очень сильно боялись отцы-основатели, что станет сильная федеральная власть, что станет вот эта тоталитарная система, которую и предъявляли Рузвельту, и Труману, и прочим. То есть боялись именно то, что вот эти будут сильные президенты, которые своим авторитетом будут подавлять интересы штатов, муниципалитетов и так далее. И вот сейчас именно с Обамой это все случилось, и Трамп, он ужасно неудобная фигура именно этим, что он хочет вернуть систему. А на самом деле не вернуть систему, а как раз вернуть тот прогресс, который был, и идти дальше. Именно этого прогресса боятся. Они опять хотят устроить феодальную такую систему. которая была. А мы-то в этом прекрасно всем жили. Мы прекрасно КПСС перестроили сначала в Демроссию, из Демроссии перестроилась в Единую Россию, я говорю, с перетасовками, там грубо все выражаясь. Но де-факто, да, правящая партия, как поддерживали там Гайдара, Ельцина и так далее, и строили из Горбачева и Андропова светочей, так это все и продолжается до сегодняшний день. Поэтому у нас, как вы писали в своей книге, с ГАЗ-выборами и с электронным голосованием, американцы, пока до этого не дошли, у них еще нет своего Соловьева, у них нет своего Киселева, у них до того уровня, что как мочили Грудинина, но, простите меня, Трамп, он просто, да, так просто, ну, легкие уколы по сравнению с тем, что происходило в 2018 году с Грудининым.
Вот. Ну, в Штатах нет центральной избирательной комиссии, потому что нет самого выбора, самих выборов, организованных в федеральном масштабе, есть выборы по штатам. Но если уж так говорить, я просто, чтобы дополнить сказанное тобой, на мой взгляд, деградация, так сказать, Соединенных Штатов как когда-то демократической системы, заложенной в Конституцию, она началась еще в 19 веке, еще со времен Авраама Линкольна. И именно тогда, когда возникли партии, и в частности вот кристаллизовалась вот эта демократическая республиканская партия, что республиканская партия это была партия Севера, а демократическая это партия Юга, на всякий случай. Ну вот, именно тогда, которые не были прописаны, естественно, ни в какой конституции Соединенных Штатов. И когда из этого вытек принцип, он не зафиксирован нигде официально, да, он как бы вытек в силу традиции, да, что в том штате, в котором побеждает та или другая партия, все выборщики голосуют за кандидата от этой партии, президента. Этого нет в американской конституции, никогда в ней не было. Но в силу вот этой вот именно традиции это происходит так. Понимаешь? И вот это торпедирует всю вообще избирательную систему США, та, которая была заложена отцами основателями. В частности, выборщики, как идея выборщиков, она стояла именно в том, чтобы это были политически независимые люди, которые, будучи компетентными в политической борьбе, выбирали бы наиболее достойного кандидата. Не обязательно ставленника того и другой партии, или вообще какой-либо партии. Вот эта вот система была торпедирована еще в 19 веке. А то, что мы сейчас наблюдаем, это, по сути, ее осколки. И, так сказать, так, формальное прикрытие действующей американской системы, которая, по сути, является уже неконституционной. Причем, надо особо добавить, что неконституционная система, она существует больше уже, чем существовала когда-то конституционная. Потому что конституционная, так сказать, та, которая была прописана в Конституции, она не прожила и 100 лет. А вот та, которая, так сказать, уже формально образовалась, да, по факту, она уже живет почти 200. Знаешь, ну ладно, это так вот просто такие заметки на полях. Что же касается вопроса, да, который был задан вот это на 785, насчет повышения численности армии РФ спецоперации. Безусловно, это решение связано с СВО, естественно, потому что понятно, что для нее требуется гораздо большие силы, чем это требовалось изначально. И более того, поскольку сейчас вопрос колеблется на уровне того, что вступят ли страны НАТО открыто в конфликт с Россией или нет. Потому что вот это решение о дальнобойных ракетах, которые они принимают, и которые оперируются непосредственно натовскими специалистами, это означает фактическое участие НАТО в войне с Россией. Хочу заметить, что они участвуют в ней и сейчас, вот в данный момент. Поскольку те ракеты «Атакам», которые запускаются, и те же самые «Шторм Шадоу» там или «Скай», они уже оперируются натовскими специалистами. Вопрос только, на какую дистанцию они стреляют, и как следовательно, насколько, так сказать, критично для России будет их участие. То есть сейчас оно какое-то находится в каких-то, ну, условно говоря, допустимых рамках. Я опять же говорю условно говоря, это смотря кто ставит условия, да? Ну, вот, но в перспективе надо исходить из того, что такое расширение деятельности может произойти, поскольку вот самостоятельно Украине достичь успехов на поле боя вряд ли получится, в обозримом, как говорится, вот перспективе, да, из того, что видно, то, или уж во всяком случае решающих успехов, то значит НАТО будет, присутствие НАТО будет расширяться, и участие вовлеченности Как следствие, надо иметь в виду потенциальный конфликт со всеми странами НАТО, в том числе и на земле. Потому что в конечном счете все завоевания на земле, они осуществляются, то есть все завоевания в итоге осуществляются на земле, а не какими-то просто дальнобойными ударами. Отсюда и наращивание численности армии, потому что естественно, что к этому надо готовиться заранее. Это вот в один момент, так щелкнув пальцами, это не произойдет. Достаточно ли у нас контрактников, чтобы совершить стратегическое наступление? Или надо повышение армии, численности армии, мобилизации? Понимаете, я говорил с самого начала СВО и продолжаю говорить сейчас. Проблема не только и не столько в численности армии. Проблема в первую очередь в генералах, которые, собственно, во-первых, образовали свою такую прочную касту. Они образовали ее в любой стране мира, но наша страна воюющая, поэтому в ней это особенно чувствительно и заметно. Которая, собственно, сидит, подпирает друг друга, как вороны на ветках, значит, сугубо соблюдая свою субординацию. Вот, и их, как говорится, поколебать с этих веток, в общем, стряхнуть тех, которые не умеют и не могут воевать в современных условиях, это крайне сложно. А генералы в армии – это вещь очень нужная. И очень нужная именно потому, что стратегическое наступление и вообще какая-то стратегическая операция может осуществляться именно при помощи генералов. То есть они должны для начала замелить, как говорится, замыслить эту кампанию, подобрать, как говорится, предвидеть для нее необходимые средства и реализовать. Вот реализовывать будут те, кто воюет, как говорится, на поле, да, в конкретном подразделении. Это, ну, люди, которые, как говорится, разбираются и могут что-то сделать в тактике. А стратегическое наступление можно организовать только при помощи уже соответствующего уровня военачальников, если они на это способны. Если они не способны, то идет, собственно, позиционная война. И надо сказать, что они не способны с обеих сторон. Это не облегчает и не компенсирует нашу неудачу. Просто я говорю, что с обеих сторон ситуация точно такая же. Вот. Значит, необходим здесь прорыв. А прорыв может совершить только политическое руководство, которое должно заниматься военными операциями непосредственно, оценивать их на предмет достижения политических целей, которые стоят перед страной, и, соответственно, менять военное руководство, просто выкидывая тех, кто не может это делать, и ставя или продвигая тех, кто может это делать, для того, чтобы какие-то стратегические операции, эффективные стратегические операции стали возможными. Причем и они пройдут не без ошибок. Но, во всяком случае, именно в этих ошибках будет выясняться, кто действительно на это способен, а кто нет. Вот этим занимались, собственно, руководство двух главных воюющих держав, я имею в виду Германии и Советского Союза, всю Вторую мировую войну. Вот именно этим. Не планированием каких-то конкретных операций, а сопоставлением того, чего вы хотите достичь, какими средствами и кто на это способен. И на этот счет и Сталин, и Гитлер принимали очень решительные меры, скажем так, отстраняя безжалостно тех военачальников, которые не соответствовали этому. Я уже приводил пример в своих передачах, еще раз просто напомню, что Гитлер так отстранил от руководства фон Бока, который руководил чуть-чуть наступлением 41-го года на Москву. И больше до конца войны, при жизни Гитлера, во всяком случае, он больше никакими военными действиями не руководил. Его никто не репрессировал, он жил в отставке. Вот, как говорится, как вот пример, да, на пиковый. Но такие примеры есть из советской страны, и немецкой страны это не единственное, ну, просто для понимания. Так что дело в генералах. Не только в численности армии, она тоже имеет значение, это правда. Но без генералов никакая численность армии этот вопрос не решит. Ты что-то хотел добавить, Вадим? Так. Хорошо. Так, ну, Хироши Нагазаки свой комментарий дает, не повлияет, да, численность армии. Так, вот. Нужна модернизация армии, сначала все просрали и продали, а потом на войну. Какая разница в количестве баранов, воинов всех переработает, а мы будем переживать спектакль, выборы тут и там. Ну, в меру своего понимания, Хироши Нагазаки вот таким образом видит эту проблему. Так, считаете ли вы, что из-за отсутствия жесткой реакции на стратегию солями Запада может действительно привести к ударам, атакам с этой Томагавка России? И что, если и дальше реакция России будет слабой? Ты что-нибудь хочешь сказать по этому поводу, Владимир?
Меня продолжает вопрос, торгуем ли мы до сих пор ураном и титаном, да? Я каждый раз его понимаю, но вот меня все-таки волнует это, потому что я какую-то противоречивую информацию. Кто-то говорит, что уже перестали, кто-то говорит, что продолжают. Поэтому вот как бы, ну а какой можно говорить позиции слабой? Это позиция людей, которые хотят, ну, я не знаю, сторговаться. Я не знаю просто, как это правильно нужно назвать.
Вадим, ты знаешь, вот надо просто правильно понять, и уран, и титан, они не являются, как бы Россия не является их единственным поставщиком. Они существуют в мире, просто вопрос о том, где их добывать дешевле, или где логистика налажена так, что ими можно как бы легче их доставить, и они в итоге дешевле обходятся. То есть обходятся ли они дороже, так сказать, где-то, если будут доставляться из другого места, но если мы не будем продавать титан, их будет продавать тут другой, и цена на титан повысится в мире, скорее всего. Не в разы, конечно, но так сказать, повысится. То же самое с ураном. Урановых месторождений в мире много. Проблема в переработке урана. О том, как его переработать, довести до нужной частоты. И для этого, да, необходимы технические мощности. И поэтому тот уран, о котором идет речь, вот, например, да, это ведь не просто уран, выкопанный из земли. Это уран уже переработанный до определенной стадии. Для этого надо иметь мощности. У России-Советского Союза они были и есть. Поэтому здесь интересен вот этот переработанный уран. Но, в принципе, его можно найти и в других местах, и переработать в Соединенных Штатах. Но им это будет стоить дороже. Дороже. Не так, чтобы они откажутся от него из-за этого. Но будет стоить дороже. Вот, собственно, и все. Что касается ударов, атакам Сетамагап. Я думаю, что как раз вот на Западе, и в частности в Соединенных Штатах, они как раз понимают, что вот... спутать удар Томагавка и атакам на длинной дистанции с обезоруживающим ударом, это очень легко. И поэтому, когда и какая будет реакция России на это, предсказать сложно. Она может быть в том числе и путем термоядерного удара, потому что обезоруживающий удар – это прелюдия к термоядерному удару. Поэтому я думаю, что они здесь проявляют осторожность и правильно делают. Насколько будет реакция России редкой, я предсказать не могу, но я думаю, что как говорится, когда доходишь до последней точки, то тут уже с реакцией медлить нельзя. И такая ситуация может наступить, действительно. Так. Нарадзаки спрашивает, а вот почему БПЛА попали по домам в Раменском, а цены на жилье все растут? Почему люди не боятся, что их жилье уничтожат? Забавный вопрос. Забавный вот почему. Потому что, конечно, этот теракт в Раменском, он привлек резонанс, то есть поимел резонанс. Действительно, было разрушено жилье, квартиры и так далее. Но, чтобы понять реакцию людей, вы имеете в виду, что ну вот теракт в Раменском, да, он выбил там подъезд и квартиры. У нас в стране от взрывов газа разрушается домов и погибает квартиры людей в разы больше, чем от ударов украинских беспилотников. Знаете, ну вот это следствие использования газа, на самом деле, в отоплении. Опасный предмет. Поэтому, ну, как бы из-за того, что взрываются дома там где-то из-за газовых плит, как и было, так сказать, там, ну, неоднократно за это время. Ну, что ж, после этого сразу цены на жилье, что ли, должны падать? Тем более, что тоже надо иметь в виду, что вот если это, эти брать потери, да, так сказать, из-за газа в быту, ну уж людей там по пьяни, по хулиганской резне там какой-то, или еще там в силу каких-то, так сказать, обиходных причин, типа автокатастроф, гибнет, ну просто в разы, если не на порядке больше. Ну что? Самолеты иногда падают, но люди же не отказываются летать на самолетах. Понятно, потому что на автомобилях на самом деле гибнет на порядок больше людей на автодорогах. А на мотоциклах еще на порядок больше. Ну, а мотоциклисты все равно ездят. Поэтому я думаю, что вот боязнь людей, она связана с такой житейской реакцией в том числе. Так. Вот еще вопрос, так сказать, Хироши Наразаки. Скажите вот что, сейчас все войска на СВО, а если на нас нападет какой-нибудь Узбекистан, талибы или еще кто, чем защищаться, если все войска на СВО? Ну, во-первых, не все войска на СВО. Слушайте, ну вот опять прервалось. Я вопрос должен зачесть снова. Скажите, вот что, сейчас все войска на СВО, а если на нас нападет кто-нибудь, Узбекистан, талиб или еще кто-то, чем защищаться, если все войска на СВО? Блин. Войска все, конечно, не на СВО. Существуют всюду там группировки войск, в том числе и на Дальнем Востоке. Насколько они велики или малы, так сказать, сказать сложно, но даже во время Второй мировой войны такая группировка существовала. В частности, несмотря на всю тяжесть там положения на фронте. Поэтому, во-первых, защищаться, конечно, будет чем. С другой стороны, вот в силу смены, как говорится, стратегических ориентиров и очень удачной позиции Запада, в ходе которой для него одновременно врагами является и Россия, и Китай, и Иран, и КНДР, и вообще все, вот понимаете, сам собой цементируется блок стран, которые, сплоченные общей опасностью, представляют собой как бы защиту друг для друга. Китай нас, в общем-то, защищает в Тихоокеанском регионе вместе с Корейской Народно-Демократической Республикой. Вот, вольно или невольно, просто своим фактом своего наличия и присутствия. И, так сказать, того, как к нему относятся Соединенные Штаты. Мы, в свою очередь, защищаем Китай с Запада. Вот, я говорю, мы, в свою очередь, защищаем Китай с Запада. Поэтому образуется такой конгломерат держав, которые подпирают друг друга. Ну, а я не думаю, что Узбекистан на нас будет нападать, и талибы. Вообще-то, для того, чтобы на нас не нападали, нужно, в первую очередь, держать хорошие отношения с ними. И вроде бы, на самом деле, они достаточно неплохие. Хочешь добавить что-нибудь, Вадим?
Нет, все нормально. А чего? Ну, как бы, ну, так, Узбекистан...
Ну, все, это... последний вопрос. Intel, опять от Хироши Наразаки, слышал, что Intel возобновила поставки электроники для российских ракет. А как же санкции? Кому-то это СВО очень выгодно. На самом деле, бизнесу эти санкции уже давно осточертели и по понятным причинам. Потому что люди, которые имеют дело с деньгами и поставками, они прекрасно понимают, что эти санкции или работают сразу, как обещали. Вот ввели санкции и сказали, через 3 месяца экономика России рухнет. Прошло уже 2 с лишним года, она не рухнула. Значит, понятно, что это все фуфло. Дальше вы их там продолжаете из каких-то своих политических бредней, а мы-то понимаем, что это уже давно не работает. И что если мы не продадим, значит, их продадут им же, те же компоненты, но через какой-то обходной путь. Поэтому это на самом деле в мире бизнеса все понимают. Поэтому все эти санкции, ну, это глупость. Ну что, хотят политические круги оправдаться за принятое им ранее решение. Вот они их продолжают. Собственно, смысл санкций только в этом на сегодняшний день. Ну хорошо, у нас заканчивается уже время. Давайте тогда прощаться. Спасибо вам за участие в передаче, за ваши интересные вопросы. И до следующих встреч на канале РТВ и на передаче «На самом деле». Револьвер.